Передача 1060. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Серия передач с равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Яэль Эштарель. Сегодня тема мышления, мышление критическое, с критическим подходом, чтобы мы не принимали все на веру, а проверяли и обдумывали. Обсудим сегодня, как развить мышление с критическим анализом. Сегодня мы хотели бы поговорить о человеке думающем, как думать более продвинутым образом, анализируя. Мы знаем, что наука очень ценит аналитический подход, и мы, как родители, тоже хотим развить в детях наших критическое мышление, более высокое, просеивать разную информацию, которую мы воспринимаем из такого большого количества источников, и знать, что мы вносим в мозг надежную и полезную информацию. Я знаю, что и вы, как учитель, и вы часто рассказываете о своем учителе, что очень ценил это свойство, которое есть у вас, когда вы спрашиваете обо всем, вы подвергаете сомнения все, не принимаете ничего как само собой разумеющееся, и мы хотели бы понять, что такое критический анализ и почему важен такой подход, что это дает человеку, который думает таким образом. Я хотела бы начать с вопроса, что такое критический анализ на ваш взгляд? То, что человек все время задает вопросы, почему, откуда, для чего, и не успокаивается, и недовольствуется, не удовлетворяется тем, что слышит от других, и также подвергает анализу их, почему, для чего, ради чего, откуда ты это взял, на основании чего и так далее. И когда я смотрю на людей, я согласно величине этого анализа, в способности анализировать, потенциальную в способности. Я вижу, насколько он продвинется вперед в моем предмете, в моей науке, когда он присоединяется как ученик. И в науке Каббала это очень важно. В противоположность религии здесь должна быть критика глубокая, и человек не успокаивается, потому что только с помощью этого человек продвигается. Есть негативная сторона этого дела, зависит, для чего я хочу это сделать, чтобы заранее опровергать, то, конечно, тогда это обратный подход, или наоборот, что я хочу как-то подкрепить это, то этот подход неправильный. Критика и анализ не должны ничего зависеть. Только от истины. То есть, я не знаю, какой я ответ получу, любой ответ меня будет устраивать. Нет. Никогда не будет окончательного и полного выяснения, всегда будет вопрос, почему, откуда, для чего и так далее. Как это развивает нас как людей? Это характерно только для человека? Животные или даже неразвитые люди? Они не спрашивают, готовы довольствоваться. Главное, чтобы им было хорошо. Здесь вопрос, готов ли человек жертвовать собой ради истины или даже отказаться от какого-то своего комфорта, своего усилия и так далее, только чтобы была истина. Сказано, купи истину и не продавай. Или он готов довольствоваться чем угодно, главное, чтобы ему было тепло, хорошо, надежно. И в этом все люди более или менее идут на компромиссы и останавливаются. Здесь снова наука Каббала требует от человека жертвы собой ради истины. Есть люди, которые обладают критическим мышлением, есть люди, которые обладают этим меньше. И следуют за тем, что им говорят, как вы говорите, то, что удобно им, и продолжают таким образом. Естественным образом человек устроен для критического мышления, или он должен прилагать усилия, чтобы создать у себя такое состояние. Есть разные люди, есть и такие есть. Есть в сущности четыре вида людей, которые по рождению так устроены таким образом. Четыре уровня. Итак, мы различаем их, но каждый уровень, насколько он находится, он важен. То есть человек должен реализовать возможность своего критического анализа на мир, на себя, на Творца, чтобы прийти к реализации себя, реализовать себя и достичь своего исправления. То, что он исправляет себя и приводит себя к зрелому состоянию, которое должно быть у него, как человека, что, может быть, согласно его свойствам, он не может достичь уровня Раби Шимона, автора книги Зоар, или других великих. И в обычной нашей жизни мы тоже не все Эйнштейны. Но каждый должен реализовать свой потенциал. У каждого есть определенный потенциал аналитический, да. Только до него он может дойти? Нет. Нет, здесь нет. Так я не сказал. Я сказал, что этого он может достичь наверняка, и если захочет, то с помощью дополнительных действий это называется объединение между душами, когда он с помощью объединения, чтобы он мог прийти уровня более высокого достичь, критики конструктивной. Это строится из сочетания, насколько люди ограничены, допустим, да, но когда они объединяются, они могут создать возможность для очень высокой критики, высокого анализа. Я хотел бы внести в нашу дискуссию еще один параметр, когда мы говорим о возможностях критического анализа, возможность подвергать сомнению, о чем вы говорили. Одни принимают люди как само собой разумеющиеся. Но что такое способность подвергать сомнению? Когда я подвергаю сомнению что-то определенное, что я делаю таким образом? Какой процесс я пробуждаю внутри себя и вообще в реальности? Что значит подвергать сомнению? Почему это считается важным у тех, кто подвергает все анализу. Это ставить под сомнение, это не значит, что я хочу противоречить. Я хочу подставить под сомнение, чтобы созидать. Сказано, противоречие стариков — это созидание, а созидание молодых — это разрушение. Тогда я хочу подвергать сомнению все и спрашиваю, почему, откуда, для чего, ради чего и так далее. Чтобы выяснить, приходит ли это таким образом от природы, а не за счет людей, которые являются интересантами, и чтобы то, что мы использовали тем или иным образом, что это даст нам на самом деле, мы получаем какие-то данные, и тогда, исходя из этого, мы будем знать, что мы делаем. То есть вопросы «кто и что?». Для чего мы это делаем? Что это дает нам? И кто выигрывает от этого? То есть прежде всего такие вопросы, которые я хочу заниматься чем-то, что не зависит от людей. Они все эгоисты, все подтасовывают какие-то факты, критикуют других. Я хочу прийти к совершенно нейтральному уровню, абсолютному. Что значит достичь абсолютного уровня? Независящему ни от чего, что никто не выгадывает от этого. Это истина в своем роде, что-то объективное. Это то, что я ищу в своем выяснении, когда я задаю все эти вопросы. Да, я хочу это выяснить. И тогда в том, что мне кажется, что я прояснил, и это не зависит ни от кого, а так это само по себе, и тогда я готов этим заниматься, чтобы с помощью этого еще больше проникнуть в глубины природы. У меня вопрос. Если я посмотрю таким общим взглядом, эта возможность критического мышления, она развивает нас как человеческий род? Если да, то как именно? Конечно. В этом вся разница между человеком и животным. Как развивает? Что это дает человеку, у которого критическое мышление? Это делает его, что лучше дает ему в жизни? Чего он может больше достичь? Нет. Если он хочет действительно критически исследовать и мыслить, то здесь нет вопроса, чем я наслаждаюсь, что лучше для меня. Нет. А что? Истина. Только один критерий. Дайте определение этому критерию. Это совершенно не зависит от человека, находится за пределами человека. То есть это проводит через какое-то сито, и то, что он хочет в итоге уловить, эти вещи вы говорите, а что нет за этим посторонних интересов. Как такое может быть? Как такое может быть, если человек абсолютно эгоист, стопроцентный? Как же это может быть? Он должен купить, обрести новые свойства, которые находятся выше его эгоизма, и только лишь тогда, когда он обретает такие свойства, он может быть действительно человеком с настоящим критическим анализом. То есть у нас есть два вида критического анализа, о котором мы говорим. Один критический анализ земной. Нельзя сказать, что это критический. Ну, критический, скажем, но здесь есть разные... такой внутренний бизнес. То есть это эгоизм примешан здесь, и интересы находятся, но стараются немножко очистить это. Это как бы первая часть. Да, якобы мы говорим, что я нахожусь выше своего эгоизма, я действую ради чего-то такого абстрактного, ради Родины, ради мира. Но это все. А в науке мышление на этом уровне или на более высоком? В науке есть разные подходы. Есть такие ученые, которые нам известны из истории. Я не могу сказать, было ли так на самом деле, но из того, что рассказывают в источниках разных, что они могли подниматься выше личного интереса и даже принимали противоположные мнения, чем те, которые были у них, и буквально жертвовали всем своим подходом, всем своим путем, своей карьерой ради истины. И в итоге сказали, да, то, во что я верил, то, за что я воевал 20 лет, это неверно. То есть критический подход — это не обязательно против кого-то, против каких-то других теорий, это также против самого себя. То есть я развивал возможность. Это главное, конечно, это главное против себя, потому что я всегда воюю, либо защищая себя во всем, что есть, и здесь я должен проверить, не подкуплен ли я, независим ли я. И главное, это работа с собой, а не с другим. И в соответствии со всеми этими вещами, правильно ли будет сказать, что один из критериев критического мышления на высоком уровне, чтобы человек был бы способен подняться над своим личным интересом и над тем, что он думал даже секунду назад. Верно? Какие бы еще критерии вы поставили бы в основу критического мышления? Только подняться над моим эгоизмом. Объясните, что такое эго, чтобы я не запутался. Только подняться над моим личным интересом, личным или общим, временным или вечным, это не важно. Но как будто бы я не существую. Это называется в науке Каббала ступень Ибура, когда я из себя делаю ноль, из своих интересов, из своих желаний наслаждаться. И тогда, что дальше? Ради чего я работаю? Я действую ради чего? Ради какой цели? Если не ради себя, а как человек, уверен на 100%, он все время думает осознанно или подсознательно. Если мы подошли к такому состоянию, когда мы отключаемся от любого личного моего интереса, может быть, общего интереса, может быть, ради человечества, это не мое эго, и ради мира или еще что-нибудь такое. Да, может быть. То есть пока что я нахожусь в мышлении критическом, в критическом анализе, но неправильном, потому что есть у меня что-то, что меня притягивает и вносит какой-то эгоистический элемент в мой расчет. Человек, у которого есть критический анализ, он воспринимает и понимает жизнь лучше. Я не знаю, что значит лучше или не лучше, более правильным. Правильным? Еще нет. Нет. Есть еще несколько условий. Но прежде всего он полностью оторван от любого личного интереса, от любого интереса человеческого, эгоистического, о чем думают люди, что просто так, чтобы было им на благо, ради них, там, ради экологии, вселенной, неважно чего. Я должен взять что-то, к чему я не имею отношения. Полностью. Из неживого, растительного, животного уровня, человеческого, и из всей вселенной я должен отделить себя. И тогда... К чему же я тогда принадлежу? Кому? Я хочу принадлежать к той внутренней силе, силе природы, которая является ее основой, основой всей природы. Ради этой силы я готов относительно нее. Но я должен знать, что наверняка я не делаю никакого действия относительно или ради неживого, растительного, животного и человечества, и всей Вселенной, а только ради этой силы, которая все это развила, которая находится внутри этого, сила жизни, сила, которая движет всей Вселенной, всей реальностью, ради нее. Как я узнаю, что это ради нее или нет? Но это уже точка исхода из вот обретенной такой критики, да, фальсифицированной, к критике объективной на самом деле. То есть, в сущности, все это выяснение происходит исходя из мышления, исходя из причастности к этой силе природы, силы жизни, и ради нее проводится исследование, и не ради чего другого, чтобы было хоть каким-то образом связано со мной. Да, иначе я сужу совершенно неправильно. То есть я заранее заблуждаюсь в форме своего выяснения. Есть еще критерий, кроме этого критерия, о котором вы сказали, что это первый. Внутри него я должен знать, как я сейчас раскрываю себя слитым с этим критерием, который находится вне меня, надо мной. Это называется центральная сила природы, которая находится до всего творения, и я делаю критику только относительно нее. Может быть, хорошая критика, нехорошая критика. Но если я причисляю себя к этой силе, то я буду объективным. Да, это моя исходная точка всего, что с этим связано. Да, еще до того, как мы приходим к каким-то анализам, каким-то проверкам, каким-то решениям, мы должны аннулировать себя относительно этой точки. В науке Каббала это называется быть убаром, быть зародышем. Есть еще критерии? Сейчас только второй критерий, когда сила моей критики должна быть не меньше, чем сила удержания на этой глубине. Объясните. То есть я не могу удерживать эту силу высшую, центральную силу природы, чем-то маленьким и делать большие расчеты. Это должно быть буквально в той же формуле. Необходима формула. Мой эксперимент в природе, я бы сказал. Ведь это эксперимент в природе мы проводим. Он должен быть на том же уровне, как у меня есть связь с высшей этой силой, которая основала природу. Не более того, иначе я вхожу в какое-то неизвестное облако, и тогда мое мышление уже не критично. То есть можно исследовать только в этих участках, только в той связи, в которой есть у меня связь с высшей силой. Есть связь с силой жизни, силой природы. Мы сказали, что это наша исходная точка для всего этого исследования. Какие эксперименты вы проводите? Что такое вот эти эксперименты с природой? О, я живу в нашем мире, я должен знать, для чего, почему он крутится, и как человеческое общество должно вести себя, и каждый в нем. И разнообразные законы, которые мы создаем, и правила, которые у нас есть в обществе, в семье, все. Относительно чего я беру точку измерения, выяснения, откуда я беру ее? Из Гринвича относительно него? Я не знаю. Так мне нужна какая-то основа, относительно которой я проверяю, измеряю, как. Только от нее. От силы, которая находится вне нашего мира, выше него. Относительно него я могу делать измерения, иначе я не знаю, что хорошо и что плохо в нашем мире. Да, но измерения относительно очень простых вещей, то, что вы сказали. Но это всегда относительно нее. И тогда у меня есть основа, относительно которой я могу измерять и быть уверен, что я измерил правильно. Потому что если я измеряю от него относительно чего-то другого или еще чего-то, я могу измерить соотношение между вещами. Вы говорите, измерить из этой точки, основы, от которой вы говорили, это точка моего обнуления, где у меня нет никаких интересов, ничего, а совершенно в чистом виде. То есть это из силы творения, силы жизни. Да, я проверяю все, и все относительно этого, да. То есть, в сущности, это те же вопросы, которые мы сегодня задаем в нашей обычной жизни, но только точка исхода, она меняет ту основу, с которой я исследую все. Да, и поэтому я, если не воспринимаю эту точку, то все мои измерения неверны заранее. Да, и мы видим это в нашей истории. Есть критическая точка, но она несовершенна, она не точна. И поэтому мы все время ошибаемся, потому что нет у нас эталона в том, что мы можем измерить. Этого эталона нет. Скажем, как есть в Париже вот этот эталон метра или эталон килограмма. Нам тоже нужно такой эталон. Единица измерения. Душевная, чувственная. Что такое истина? единственное измерение истины и единственное измерение лжи, эталон, и тогда я буду знать, как проверить. Я могу сказать, здесь 10 килограммов лжи, а здесь 10 килограммов правды и так далее. И так это. Для чего? Потому что у каждого тогда будут свои измерения, если этого не будет. Это то, что мы видим в мире. Когда есть субъективная правда, но нет объективной одной единой правды, которую ты ищешь. Поэтому критический анализ может быть только при условии, если мы приводим человека к ощущению, к раскрытию этого эталона, этой точки, из которой можно измерить все стремления, все движения человека. И тогда, если мы проверяем себя относительно этого, мы приходим к абсолютной истине. Как я могу знать, я следовала и пришла к истине, пришла или нет? Если ты поднимаешься над своим эгоизмом. Мы говорили об этом в начале передачи. В тот момент, когда я обрела эту исходную точку, и все, что я раскрою, это будет истиной. Да? Есть места, где я не должна ставить под сомнение. Нет такого в природе. Зависит от уровня твоего постижения, насколько ты постигаешь эту точку, насколько ты измеряешь это точно. Но это находится уже выше истины. Наше время закончилось, вопросов еще нет. Давайте подытожим. Что в ваших глазах правильное критическое мышление? Правильное критическое мышление — это когда у меня есть правильное измерение, кто я, и относительно кого я могу измерить себя, с помощью чего измерить, и все эти вещи, чтобы они были научные, критически проанализированные, и когда мы сможем вернуться к этим измерениям, и чтобы все знали и видели, что это правильно и это истина. И только относительно этого у нас будет абсолютное согласие всех. Большое спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, Эль. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Передача «Новая жизнь». Учимся жить хорошо. Всего доброго.